Сегодня 20 февраля 1992 года, Итака, Нью-Йорк, 316 Highland Road, the residence of Skorohods. Так, Анатолий Владимирович, значит, очень приятно, что мы с вами встречаемся здесь. И вот давайте начнем, как обычно, с истории. Значит, вы даже что-то намекали, что с советской точки зрения ваша предыстория, так сказать, не совсем подходящая.
Да, моя предыстория не совсем подходящая. Значит, ну, если начать с деда, у меня дед по матери, он был таким эсером. После 1905 года был выслан вместе с бабушкой. И несколько лет где-то был в Гне, в Украине, где он опять жил все время, он русский, но он был медик, и бабушка какая-то моя была, мамина мама, и такая медицинского звания. Ну, занимался больше политикой, а после советской власти его заставили публично отказаться от своих эсеровских убеждений, и он был он вынужден был это сделать, но тем не менее он не мог себе этого простить.
А он вообще активен был в эсеровской партии?
Ну, Евгений Борисович, мне трудно судить о его активности. Я говорю, что после 1905 года он был выслан за свою революционную деятельность. Он был таким, как вам сказать, опять, классическим русским интеллигентом. Он по происхождению купеческого, но поскольку он влез в эту революцию, он, так сказать, порвался со своими родственниками, с родителями, и вот его жена, бабушка, она была поповского происхождения, так что у меня только здесь, с этой стороны, вот такие родственники, так сказать, купцы и духовное звание. Ну, моя бабушка такая тоже, выйдя замуж по не этому самому, так это, по-видимому, не так, как положено.
Да. Продолжайте, это я тут. Да,
ну, вот, так что они жили более-менее отделенные от своих.
Они жили, где это было, в какой части?
Это было, ну, они жили в Екатеринославской губернии, в тогдашней. А теперь еще в Петровской области, какая-то на юге, они занимались своей медицинской практикой по этим самым. Там шахтерские всякие поселки, вот они там как-то жили, работали. Ну, и, собственно говоря, и дед мой, так сказать, более-менее классическим образом. Умер он от рака печени, поскольку он спился. А отец мой, крестьянского происхождения, бабушка и дедушка по отцу, так сказать, не несколько, так сказать, по-разному относились к крестьянству. Бабка была моя потомственная казачка, то есть свободный, отец был
Вы, вероятно, познакомились... не с одной из крепостных, наверное, уж просто во время.
Ну да, я говорю, это самое. Да. Ну, он был моряком, и в таком его состоянии моя баба как-то и по отцу и видела, и нашла, и он как-то служил 7 лет срочно, когда он говорил в то время, когда я был. 7 лет сверхсрочной службы, 14 лет на его флоте. Я объездил очень практически весь мир.
Военный флоте?
Военном флоте служил. Ну, а бабушка с моим отцом, там она какое-то время в Севастополе жила, либо послужила. Но он еще до войны, в 14 году, по-моему, он уже вышел в отставку. И стали они там жить, вот, в Никополе, на юге Петровской области. И земли у них не было. Я не знаю, там, чем конкретно занимался мой дед, но он был грамотный, поскольку он, это было село, он был грамотный, поэтому он там был писарем служил, еще что-то такое. И когда пришла советская власть, значит, он какое-то время был в чем-то замешан. Но тут там случилось так, что моей бабе махновцы, так сказать, которые стояли в селе, хотели украсть лошадей, и они, так сказать, пытались убить деда, и при этом немножко выбили бабе глаз, деда, так сказать, немножечко пробило несколько пулями, но тем не менее. Папа мой, ему когда было 16 лет, он сбегал за братьями деда, те приехали опять, махнулся, убили до смерти, забили просто народ опять после этого, за то, что бабушка моя была все время слепая, и я интересовался, отчего я не могла делся. А деда правили в том, это уже так сказать, некоторое время они жили при советской власти, а потом деда раскулачили. Или что-то такое с ним делали, деда отправили в Архангельск. А там мои, то есть какие-то эти самые односельчане бабу надоумили, что ей надо ехать его выручать. Самое интересное это было то, что она его выручила. Она поехала. Ей сказали, что надо ехать к Крупской. Вот это такие семейные предания, что она поехала к Крупской. Это был 33-й год. Мы прочитали 33-й год.
Крупская вообще не очень-то влиятельная.
Да, она не влиятельная. Она такая попала к Крупской. Крупская дала ей записку Кирову. Она приехала в Киров. Дед валял леса в Архангельской губернии. Архангельская губерния тогда была под крылышко Сергея Мироновича. В общем, мне это самое, один отпустили. Дело в том, что их раскулачили, у них было 0,5 гектара земли. Свои собственные, какая-то самая. Ну, правда, было там 3 коровы, там лошади были, я не знаю. Но так главное мерило это была земля. А его расплачивали, потому что мой дед был очень верующий человек. Вот это я уже так сказать потом уже узнал, когда был старше. Когда я увидел, он не мог терпеть неправды. И вообще против неправды всегда выступал. Ну вот его баба привезла. Но он был с поражением в правах. А в 1944 году он умер. Сначала у него был один, какая-то самая, потерял речь, а потом все. А бабушки мои прожили, тот дед умер в 37-м году, тот в 44-м году, обе мои бабы прожили довольно долго, 80 с чем-то лет каждая прожила в этой трубе. Мы жили уже под Киевом, в Перпине, папа и мама. Можно сказать, в чем роль своей смерти.
Ну, ваш отец?
А мой отец, поскольку он был сыном, мать была, так сказать, сыном эсера.
Дочь
эсера, так сказать. Отец был сыном расплаченным. Там, вот, так сказать, врага, не врага народа, ему, так сказать, его нигде не брали учиться, он окончил в Никополе, каким-то образом был учительский институт, и он вот это дело окончил. И моя мама там училась, вот, отец окончил 4 курса, так, институт давал высшее образование, приравнен был к высшему учебному. Мать, так сказать, окончила 2 курса, а потом уже после 37-го года, в 39-м году, в Днепропетровске пыталась учиться на филолога. Ну, там началась война, дети болели, все такое.
Да,
потом мы учили. Прожили, это, так сказать, начальная такая стадия моей мамы, неблагонадежной. Вторая. Кстати, я 2,5 года провел в оккупации.
Ну, как, впрочем, и целая страна.
Ну, часть же страны не попадала в эту часть. Часть кто-то эвакуировался, но я писал...
Да, и было вам, где вы же были вообще подростками.
Да, а это никого не касалось. Так самое, когда я попал в Киевский университет, я должен был подробно описывать, так, что и не что я делал, а что делали родители во время оккупации. И это было одно из главных, это было такое главное, и когда...
Но в Киеве-то вообще почти все были
в оккупации. А я в Киеве, так как я был, в Киеве вообще меньше, я был на юге. Вот. Дело было в другом. Дело в том, что начальство мелкое, оно соревновалось в бдительности друг перед другом. И Гниденко, который хотел меня взять в аспирантуру уже на 5-м курсе, это было. А он сделал очень хитрый ход. Он сказал так, ну действительно, вот у скорохода есть неясности в биографии, действительно непонятно, что делали его родители во время оккупации, отец там. Такое. У меня есть предложение попросить наш первый отдел. Вот, чтобы он связался, так сказать, с МГБ Днепропетровской области, такого-то района, так как само, и выяснил, что, так сказать, делал. Но поскольку вы понимаете, что КГБ и МГБ это не та организация, которую можно просить что-то сделать. Они настолько ее боятся, так кажется. Вот, поэтому тут были каким-то образом, так сказать, равновешенно. С одной стороны, все будет правильно. А как-то мой отец написал письмо декану. С кем-то я, может быть, там писал маме, не знаю, вообще со мной такие темы разговаривают. Может быть, я что-то написал, написал письмо, которым так это объяснялось. Что там было? Ну, это письмо, так сказать, было более-менее как-то Борис Владимирович. Ну, вот тут написано, так сказать, что делалось. Ну, может быть, действительно, для того, что надо было как-то обосновать, что не сотрудничал, там, да, что-то такое не делалось. Ну, это, может быть, действительно запросить, так сказать, и все. Ну, хотя, сказать, это же такая организация, которая не спрячется. Раз человека не посадили, значит, не больше.
Если посадили, тоже ничего не значит.
Евгений Борисович, если посадили, это ничего не значит. Но если не сажают, это уж кое-что значит. То, да. Ну и вот я таким совершенно удивительным образом попал в аспирантуру. В университете меня математика немножко интересовала. У меня, по крайней мере, были некоторые очень плохие преподаватели. которые немножко, я, можно сказать,
стимулировали.
Не то, что стимулировали, мы немножко показали, что такое математика есть.
Кто же?
В частности, на первом курсе мне матанализ считал Симон Израилевич Зуховицкий. Mm-hmm. Вот и был такой. Нам он читал прекрасный математический анализ. Вообще он такой человек, который был. Веренный в себе и веренный во всем. Ну и строил он курс так хорошо. Четко, может быть, не так, как надо было по-настоящему. Но с другой стороны, так сказать, вот какая-то математика его изложение предстала для меня стройной такой наукой некоторой. А в то время не было практически никаких учебников, это я в 48-м году поступил, таких, как самое. Его, то, что он нам рассказывал, нам очень
ну, сам нравилось. Сам по себе математик, он, конечно, не, не очень творческий, скажем.
Ну да, я так откровенно ну, говоря... Дело в том, что
организатор хороший.
Через год его не стало.
Ну, разумеется, вообще это...
Ну, у нас стал Иосиф Ильич Гихман читать. Иосиф Ильич Гихман стал читать, и, ну, естественно, кстати, нам пытались подсовывать какого-то другого, но у нас были очень боевые девочки, и они пошли в деканат, пожаловались, кстати, и нам дали Гихмана.
Mm-hmm.
Вот. Это был уже 49-й год.
Что, в общем, тоже не так тривиально для того времени.
Да, ну, так сказать, это еще не совсем. Потом через год было совсем трудно. Вот. Ну, Гихман нам стал рассказывать. Гихман рассказывал, конечно, с некоторой точки зрения более живо, потому что он вроде как хотел нас приобщить к процессу творчества. Но нам не нравилось то, что он забывал условия. Он такая, половина такая теорема, потом оказалось, что он забыл какое-то условие. Поэтому он говорил, давайте вернемся, вот мы тут одно условие забыли. Так, самое. У Зуховицкого никогда такого не было. Все. Все эпсилон были точно высчитаны. Если он брал эпсилон на 10, то так в конце концов у него ровно эпсилон получалось. И вот такая, понимаете, автоматическая связь. Точно она тоже несколько влияла на такой. Я жил только в очень глубоко провинциальных городках. И, собственно говоря, умных людей, если видел, то больше там папу, маму и некоторых их знакомых, которые о математике вообще там никто не говорил, а говорили о чем угодно, о политике. Больше.
Ну и кто же на вас все-таки наибольшее влияние оказал в этом году?
Ну,
в это время?
Потом я учился Иосиф Ильича. И, откровенно говоря, на меня влияние оказывала сама математика, и мне очень, сначала мне нравился анализ, когда я познакомился с теорией функций комплексного перемена, мои интересы туда переместились, мне хотелось заниматься теорией функций комплексного перемена, и может быть, если бы остался у нас Зуховицкий или Селин Крейн, так сказать, по-моему, несколько курсов раньше читал там теорию функций комплексного перемена, то я бы, кстати, так и остался. Да, а так они все в 50-м году все уехали в Воронеж. И, ну вот и еще некоторые на меня влияние имел, так сказать, но он ничего не читал, такой Марк Александрович Красносельский, который тогда в Киеве был, так я ходил к нему на семинары, такой, к такому топологии у меня некоторая была склонность, но он тоже уехал Не осталось выбора. Остался, так сказать, к нам приехал Шилов. Вот. У нас вместо Зуховицкого появился Положин.
Да, это
лично. Вот. И потом был Борис Владимирович. Да. Шилов, я должен сказать, что, может быть, я бы... Ну, он как-то так сказать, вот... Он взялся за курс младше наших, так, там, где учился Костюченко, так, и там куча было учеников шиловских. А наш курс уже немножечко, так сказать, он нам ничего не читал, так сказать, мимо его, так сказать, прошли. А Ниненко всегда говорил, хотите заниматься теорией функции комплексного перемен, занимайтесь, так сказать, занимайтесь. Мне можно чем угодно заниматься. Я вам буду давать задачи по теории функций комплексного переменного. И вот там что-то устойчивыми законами, так сказать, у меня. Ну и так, теория вероятности у меня была так, единственная возможность, когда я...
И вы проучились в аспирантуре в Киеве сколько времени?
А я не проучил, я приехал сразу к вам.
Сразу? Вы не
так... Да, я... Дело в том, что, ну, не сразу, и 3 месяца. Борис Владимирович уехал в Берлин.
Ну, я
а нас направили, нам Михалевич, нас Михалевича направили.
И Королюка?
Королюк там уже был тогда. До этого Королюк уже кончал. Ему так осталось полгода. А нам, так сказать, Михалевич получился год. Ему осталось еще 2 года. А я, так сказать, был только на подходе. Ну и вот я, значит, попал к вам.
Понятно. Но это было по разнарядке, по-моему.
Ну
не
да,
то, что вы выбирали,
но я помню, как
я выбирал.
Не, вы не выбирали.
Андрей Николаевич просто вот решил.
Да.
Решил он, по-моему, по подсказке Бориса Владимировича, так сказать. Вот.
Не знаю. Я думаю, что Андрей Николаевич долгое время считал, что я Михалевич. Потому что он говорил так. Мы так считали, что Михалевич должен быть черненьким. То есть он думал, что Михалевич еврей, и что еврей – это я. И поэтому к вам так и отправил.
Ну,
вот,
у меня другая история.
Мне так казалось, так, что в этом была такая подоплека. Ну, то, что он высказывал такую... Дело в том, что мы когда приехали, Андрей Николаевич считал своим долгом немножко за нами присматривать. И мы у него довольно часто околачивались в гостях. Так сказать. Он приглашал нас вот с Михалевичем почти всегда, когда кто-то к нему приходит. Вот, значит, мы были вроде как. А потом он одно время, так сказать, он нас заставлял даже к нему завтракать, ходить, так сказать, чтобы мы были. Ну, может быть, мы вели не совсем правильный образ жизни, так это Евгений Борисович, а он так, как-то был об этом наслышан, и поэтому хотел нас исправить. Это, по-видимому, было уже поздно.
А вот скажите про математику. Значит, вот то, что вы сделали в своей кандидатской диссертации, что, конечно, очень большое дело, было ли это, заведомо, мое участие тут было минимальное. Вот вся эта тема с предельными теоремами для не для непрерывного случая.
Евгений Борисович, значит, я хочу сразу сказать. Этот круг задач возник вот таким образом. Так ведь Борис Владимирович Ниденко еще будущий в Киеве. Дал мне статью Донскера и сказал, вот что-то он делает для винеровского процесса какую-то вещь. Ну, думаю, что это будет легко обобщить на процессы, на устойчивые процессы. Дело в том, что как сам Борис Владимирович был несколько специалистов по устойчивым процессам. Ну и так это он мне ткнул. Я стал это дело изучать. Ну и так это просто
у
меня
еще было в Киеве,
оказалось, это еще было в Киеве, ну я потом, я начал об этом думать. знаете, у меня такой мозг может быть несколько такой инертный. Если я начинаю о чем-то думать, я же буду долго думать, пока там до чего-то не додумаю. Либо опять убежусь, что там ничего уже нельзя придумать. Вот. И я по этому поводу такая вот и думал много. Хотя это не мешало мне каким-то образом отвлекаться. Я считаю, что главное, что я получил именно в Московском университете, это был семинар, который вы организовали, который назывался «Анализ вероятностей». То, что там сталкивались точки зрения разные, то, что там можно было не стесняться, задавать вопросы. То, что там действительно перекрещивали совершенно разные подходы, там, алгебраические, топологические, вероятности. Такое это не заряд, так сказать, на всю жизнь. Я все время своих коллег, и рассказывая им, пытаюсь сказать, ну мы, конечно, такого сделать никак не можем, потому что надо руководитель, это главное, но еще и слушатели должны быть.
Да, тогда пробовались хорошие слушатели. И вот в частности я помню, что вы нас тоже научили многим всяким полезным вещам. Что вы, вот я сейчас уже плохо помню. Вы что вы рассказывали? Феллер или что-то еще? Что-то вы рассказывали очень полезное.
Да, Евгений Борисович. Это мы в старые времена с Рафой, когда встречались, мы сюда говорили, что мы вам рассказали теорию полугрупп.
Правильно.
Вот теорию полугрупп мы с Рафой, кстати, нам было положено сказать, это рассказывать.
Это очень даже
самое.
Конечно.
Это было полезно.
Понимаете, в этом же...
Это было полезно всем нам. Особенно мы потом многие извлекли пользу из той пользы, которую вы получили.
Нет, ну в таких случаях взаимодействие какое-то происходит. Но, конечно, да. Это самое главное, когда, да. Вы понимаете, можно учиться у своих учеников.
Не, ну мы рассказывали, это фейлер.
Это не важно, это просто, понимаете. Да.
Но там были какие-то интересные, вот я еще до сих пор помню, что это, конечно, ну, когда наука это только становится, там здесь очень много побочных вещей, которые очень красивые, но потом они отмирают в силу того, что они немножко так отсыхают. А так иногда я еще рассказываю даже студентам теорию полугрупп, я опять кусочки оттуда беру. Ну и рассказываю. Можно же рассказывать сразу, что если взять резольвент, так ее образ, ну, куда оно приводит, и есть такая образ определения. Ну а вот то, что такая, оно все плотное, я помню, что там мы брали интегралы от альфа до бета, там, доказывали, что это все такое. И я помню даже, как вы такая, ну да, да, их легко определить, откуда известно, что есть такие, такая самая, вот, самое показываем, да, есть такие, вот они такие, такая, которые есть. Да. Ну, это вот мы действительно, мы тогда с Рафой очень сами между собой так много обсуждали. Это было серьезное задание. Не, ну это семинар, так может быть, я не знаю, насколько я есть такой математик настоящий, я не могу сказать, что я, скажем, ну, не человек умственного труда, так это, чтобы совершенно четко математика, это вот математика, это настолько это совершенно четко мое рождение именно на этом семинаре. Я вообще считал, что я человек, который мог заниматься чем угодно. И у меня было больше склонности, так сказать, какой-нибудь философии, если бы не эти дурные общественные условия, это. Я выбирал математику, потому что я говорил, что я точно так здесь не буду служить системе. Вот. Тогда поэтому я математика. Да, тут меня никто, я не буду на стороне палачей. А философ этого, Да,
ну,
я
конечно, конечно.
А, вы понимаете, тогда еще не было вот этого диссидентства настоящего, потому что в те времена, вот если люди что-то такое, они сразу гремели в Сибирь без всякого диссидентства, и там сидели опять с уголовниками, пока их. Если так их выпускали, то выпускали, так они выпускали, там были такие гибли. У нас были такие люди, которые там за украинские националисты, или за еврейские националисты. Ну, это и то, и другое было. Так,
все, что сам. И без ничего тоже.
Туда так.
Да, при Сталине. Потом, конечно, уже все-таки.
Это уже после 60-го года такая стало.
После 60-го года разница уже была та, что тоже, конечно, был.
А до 60-го года и при Хрущеве таким же образом туда. Туда же так отправлялись, так кажется. Вот.
Да.
Значит, ну, вот. А когда я вернулся в Киев, это там у меня было одно, так кажется.
Да, вы знаете, человек, так, после который... всерьез начали работать вместе.
Вот когда я так вернулся, ну, он был еще немного старше меня, он все-таки на 12 лет старше меня, и поэтому все равно так какое-то время. Ну, им тоже надо было с кем-то говорить. Мы немножко сближались до тех пор, пока он в 67-м году, в 66-м году не уехал до меня.
Ну, вы продолжали работать все-таки вместе как-то.
Ну, да, потом, ну, тогда у нас такая наладилось сотрудничество, я уже такая был в таких силах ездить к нему туда, меня бы начальство пускало.
Да. А вот скажите еще одна математическая вещь. Это уж как-то я, на самом деле, узнал даже с некоторым опозданием. Вот это ваше знаменитое вложение. Ну, к... моменты остановки.
Да.
Распределение моментов остановки.
А это в диссертации моей докторской. Вы же понятно. Это как самое. Это... Если вы поздно, так зачем вы не дочитали до конца диссертацию?
Во всяком случае, специальное внимание на это не уделил. Значит, это для какой цели вам понадобилось?
Евгений Борисович, у меня была идея получить прямые методы для асимптотических разложений. Вот эти асимптотические разложения у нас в Киеве были, они очень популярны, это разложения в критериях Колмогорова-Смирнова, там,
да.
и в предельных теоремах, остаточные да, члены, да, разложения и все. Но они все строились так чисто аналитически. Я хотел построить процесс, разложение процесса, по которому можно было бы находить вот эти члены асимметрического разложения. Для этого мне нужно было, скажем, последовательность сумм получить таким образом, чтобы они, вот и тот процесс, к которому эти последовательности сумм сходят, чтобы они были на одном вероятностном пространстве и близко.
Нет, это я понимаю, это я как раз обратил внимание, я о другом говорю, о распределении момента, критерии, когда распределение вероятности можно реализовать как распределение момента остановки броуновского движения. Это другая вещь.
Нет, так это одна и та же вещь.
Одна и та же?
А теперь я эту последовательность сумма, там, а потом связанные цепь Маркова и так далее, я реализую на этом самом. Я просто, у меня есть пространство, на котором есть винеровский процесс, и я на нем, так сказать, изображаю все эти самые, все те объекты, которые к нему сходятся. Вот это было, так сказать, все. И там действительно какие-то были получены. Ну, оценки какие-то были получены, таких теорем, которые раньше не получались, так, аналитически. Но потом так их этот, да, и все уже что-то такое, аналитически получал даже лучше. Ну, так это у меня было написано там на странице 10, я его написал, 500 страниц.
Кто за... это?
Сережа Нагаев. Ну, зато аналитически. Это
все, это... Ну, ладно, теперь расскажите еще немножко, значит, про вашу такую деятельность в Киеве, общественную, что ли. Значит, я помню, как вам Дон Кихота дарили.
Евгений Борисович, я, значит, не хочу как-то хвастаться, но дело в том, что у меня какая-то была, по-видимому, с некоторого момента, когда это самое, какое-то предчувствие или что, что меня все равно, в конце концов, должны отправить в Сибирь. Это я говорю, ты говоришь, у меня такая, не надо, я даром за свои деньги туда никогда в жизни не поеду. Вот я тогда говорю, так это то, что меня все равно туда за казенный счет туда отправят. И я, кстати, до сих пор такая ни разу не был в Сибири. Хотя теперь уже такая мне из Украины.
Вряд ли
Украина будет снимать там места для заключенных. Поэтому я всегда как-то не очень боялся начальства и, так сказать, как-то говорил. Но дальше, чем вот такое, ну, такое франтёрство, глупое, которое не нравилось людям, которые меня там пристраивали, там что-то опекали и все такое, какое-то самое.
Но это
за,
было
за мной какой? Было.
Это 68-й год был или какой?
Вот, а в 68-м году я... В 1968 году, но у меня была другая идея, так это вот уж поменялись. Я все время думал, насколько они, начальство, крепко держит о своих принципах. Может быть, уже все можно делать, а мы просто не делаем, потому что боимся. И я все вот развел такую идею, что надо пробовать. Надо пробовать что-нибудь делать. Ну, вот это была моя проба. Моя проба заключалась в следующем еще, что это у меня уже более-менее подросли дети. Я считал, что я кое-что сделал в науке и все такое. Жить мне было довольно, так сказать, малоинтересно. И это я так сказать, сейчас так сказать, говорю, ну, может быть, сюда мне так казалось. Ну, и я считал, что я хотел бы что-нибудь такое сделать, чтобы вполне уже осуществить свою мечту за казенный счет отправиться в Сибирь.
Мечту, это, конечно, сильно сказано.
Ну, не мечта, а, так сказать, предназначение. Так ну, и вот, когда мне рассказали эту историю о том, как теперешний Черноту, вот, самый, который был редактором «Комсомольской газеты», попал на закрытый процесс, где судили так называемых украинских националистов. Главным их преступлением было то, что они распространяли обращение папы украинскому народу, папы римского украинскому народу. Это одно из них было. А второе, это была речь того самого, после Кеннеди, как его там, после Кеннеди,
ну, президент Джонсон, да.
Джонсона, так сказать, речь президента Джонсона на открытии памятника Шевченко в Вашингтоне. Вот это два таких крупнейших, так сказать, деяния, за которых этих людей судили. Ну, это дело было распространялось, он сидел там и записал стенограмму всего. Процесс был закрытый. Закрытый он был, несмотря на то, что никаких не военных... А есть код, в кодексе записано, что процессы закрытые, а если есть военная тайна, там что-то обсуждается, либо какое-то разрушение малолетних, либо, в общем-то, это явно никуда не подходило. Никакой военной тайны там не было. И все. Ну, распространил это. И за это его начали судить. Ну и мы собирали подписи, вернее, кто-то собирал, а я расписался, что я тоже боюсь, что начинаются опять сталинские времена, когда что-то происходит. Через пару дней, это было у Патона, это письмо, вызвал Петропольского и сказал, ищи своих. Тут нашел меня, Березанского, и еще одного человека. Вот. Ну и вот, значит, нас там начали. Ну, мне было так очень обидно. Я считал, что меня вызовут КГБ, что-нибудь такое, будет что-то такое. Со мной серьезные люди. Меня вызвал директор, который начал сказать, что же это вы, вот такое, так это делать. Что вы не понимаете, что это все такое самое. Вы
дело,
Евгений Борисович, самое интересное, это то, что кто выяснился, он не видел письма. И секретарь партийной организации не видел письма. И КГБ, которое самое, оно попало сразу же в письмо, оно не дало им читать. Она сказала, что.